Вот, то есть, действительно, революция преодолевается, эти мятежи все преодолеваются чем? Они преодолеваются исключительно мудростью. Мудрый утешает мятеж. Нельзя уничтожить вот этот мятеж, это зло, которое охватывает Вселенную, нельзя уничтожить его резнёй. Резня порождает только резню, понимаете? А именно слово, именно мудрость способны преодолеть и остановить этот вещь, этот значит зла. И мы это видим, потому что, вот, к примеру, Советский Союз рухнул исключительно из-за слова. Если бы не было вот этих людей, которые словом разрушили Советский Союз, ничего бы не произошло. Советский Союз рухнул именно из-за слова. Из-за правды. Вот. Почему, например, существует запрет ввоза в исламские страны священного писания на языках народов этих стран? Знаете? Существует оно именно потому, что человек, который... люди, которые стоят у власти в исламских странах, они категорически боятся Слова Божия, которое взорвет их. Понимаете? Мудрость взрывает злые режимы. Точно так же боятся там и коммунистические власти, да, вот ввоза Слова Божия. Именно потому, что мудрость даже в печатном виде она может взорвать. А тем более в словесном.
Значит, они знают, вот, а как получается, представители ислама знают священное писание, что если они его знают, то они получаются богопротивники или откровенные.
Есть, которые знают, как есть, которые богопротивники, да. Итак, я же не говорю, что все, есть такие. Умный человек, судя с человеком глупым, сердится ли, смеется ли, не имеет покоя. То есть, когда человек судится, умный человек с глупым, покоя у него не будет никогда. Сердится он или смеется, неважно. Человек, в который вступил в контакт с глупым, суд тем более с глупым, покоя он не получит. И вот, тоже понятно, да, потому что само способ мышления у людей разных совершенно, да. В одном случае мысли нет, в другом случае человек мудрый, он как заранее все видит, но сталкивается с таким, знаете, как мужчина такого прокручивающих колес. Бывает, знаете, вы сталкивались с таким явлением, когда начинаете объяснять человеку, объясняешь что-то, так? А ему хоть кол на голове тиши, да? Ты только говоришь, он говорит, да. Ты только ничего не понимаешь. Да, и ничего не понимаешь. Вот. Это как раз вот такое это явление
вирус
бывает.
Вирус компьютера.
А?
Вирус компьютера.
Да, как вирус компьютера, да. Итак. И дальше говорит Писание. Кровожадные люди ненавидят непорочного, а праведные заботятся о его жизни. Итак. Кровожадные люди, они ненавидят непорочного. Почему? Потому что непорочность, она оскорбляет вот жестокостью. Дело в том, что что такое кровожадные люди? Мужи крови, как их называет Писание. Мужи крови – это люди, которым нравится пролитие крови, нравится жестокость, нравится смерть, которые находят удовольствие в насилии. Какие люди есть? Наверное, известные люди, да, они, к сожалению, встречаются и в обычном обществе, да, это, простите, там, те же самые люди, которые там убивают там людей, там, или избивают там своих родных и близких, так? Это кровожадные люди, те же самые, так? Им не обязательно быть там увешаны власти или какими-то баньяками, да? Они действительно среди нас, мужи крови, как говорит Писание. Вот. Но они ненавидят непорочного. Да? Для них человек... живущий по закону Бога, он отвратителен. Он вызывает у них ненависть, ярую ненависть в связи с тем, что его жизнь не такая, как у них. А их кровожадность, она находит в себе объяснение какое обычно? Ну, все мерзавцы, поэтому я имею право там, да, свою правоту пробить. А тут перед глазами человек, который не мерзавец. И вот тут на него они обрушивают ненависть. Это вот связано именно с кровожадностью, не случайно. Потому что кровожадность, она приводит, если угодно, к осатанению человека. Вот если блуд приводит к тому, что человек становится на животного похож, да? Там на бычка, там на коровку, там на свинюшку, на собачку. Вот. А кровожадность, она приводит человека к тому, что он становится похож на дьявола, да, который стремится убить, уничтожить все, так? И для него это особенно, особенно не, отвратительно, ненавистно, да, непорочность жизни человека. А праведник, наоборот, заботится о его жизни. Значит, заботится о его жизни. Заботится, что он сохранился в непорочности. Поэтому существует, на самом деле, такое понятие, как общение святых в Писании называется. Не Писание, в богословской литературе есть такое понятие общение святых, восходящих к апостольскому символу веры, так называемому. И существует понятие такого солидарность святых. Святые, они друг друга поддерживают. Они поддерживают и тех людей, которые желают быть святыми. Именно на этом принципе построено что? Построено принцип молитвы к святым. Почему мы молимся святым? Потому что мы знаем, что праведный заботится о жизни непорочного, так? Вот если мы хотим стать непорочными, праведными, богоугодными существами, тогда праведнее, тогда непорочные святые будут заботиться о его жизни. Если же нет, вот, то такой человек, он наоборот, он окажется чужим для праведных. Вот, что касается праведных, которые заботятся о непорочности, о жизни непорочном. И дело в том, что действительно легко упасть, тяжелее стоять. Потому что вот, некоторые говорят, что там вот, ой, мужественный человек, еретик. Вот, ну, честно, ты хорошо сказал. Вот вертикальное положение на одно, да? А упасть можно под каким количеством углов? 360 градусов, да? Можно упасть в любую сторону, да? А стоять вертикально можно только в одном положении. Поэтому мужественен православен, православный, понимаете? Трус еретик. Мужественен правильный, трус грешник. Понимаете? Это вот вещи, которые надо просто понимать и чувствовать. И вот здесь поэтому и сказано, что правильно заботиться об этом, о том, чтобы не быть жизни непорочного человека. И дальше говорит Писание. Глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его. Вот как раз-то опять пример. Человек, который всегда выливает весь гнев свой, так он человек глупый. Потому что мудрец сдерживает свой гнев, чтобы не дать ему разрушить все вокруг. Если правитель слушает ложные речи, то и все служащие у него нечестивы. Кстати, как это? Почему такое происходит? А все очень просто. Потому что к такому правителю, к нему и пойдут на работу кто? Только те люди, которые сами нечестивы. Вот. Ну, могу привести пример для истории России, например. Вот. Кто был придворными у Петра Первого? Меншиковы, да. И компания. Благочестивые там были люди? Петр Первый был мерзавец, по-русски говоря. Поэтому, естественно, у него нормальных людей вокруг него не было. Понимаете? Да. Ну, естественно, он поддержал в правильных делах, о чем говорить. Но при этом же он, заметьте, отказался уже войти к нему в дом, когда тот увидел идолистые капища, идолистые статуи там стоящие. Он же. Вот. Ну, там были статуи и языческих богов. Да. Нет. А естественно, в том, что он правильно делал, его святые поддерживали. А почему нет, естественно? Но простите, вот эти все балы, там, все эти вот издевательства над людьми, да, вот эти, все эти, все это, все шутейшие, все пьянейшие соборы, там, да, когда там, знаете, издевались там над святыней. Простите, на какой нормальный человек в этом будет участвовать, понимаете? Почему, собственно говоря, Петр столицу в Петербург принес? Потому что москвичи к нему не хотели идти. Понимаете, нормальный москвич ходил в церковь, понимаете? Жил церковной жизнью, ему нравилась церковная жизнь, понимаете? Ему нравятся церковные службы, ему нравятся церковные заповеди, ему нравятся церковные правила, понимаете? А Петру это было отвратительно. Нет, ну, конечно, было красиво там попеть там, на клиросе или апостол прочитать, ему этот процесс нравился. Но сам по себе жизнь у него была абсолютно, ну, не знаю, не то, что не церковная, а антицерковная. Вот. И все его реформы были сознательно направлены на истребление вот этих вот этого церковного быта, если угодно. Поэтому, естественно, никто, кроме мерзавцев и воров, к нему идти не мог. Когда он говорит, что все вокруг воры, ну понятно, а почему все вокруг воры? А потому что нормальный человек к нему не пойдет. Они как все русские люди от него как от чумы шарахались. Ну это понятно, естественно. Апостол Петра нет, апостол Петра. Итак. Почему построил город на Неве? Потому что хотел сбежать из Москвы. И не, ну там была практическая цель, какая необходимая, потому что нужно было выход в Балтийское море иметь, это правда. Но опять-таки столицу он там сделал, чтобы отдельно быть.
Ну, там были храмы.
Не, ну Петр, конечно же, официально православие не отвергал, хотя в его время почти все епископы прошли через дыбу. Через пыточную камеру, да. Почти все, там три епископа, по-моему, исключения были только. А? Ну он же отменил патриаршество, он ввел синод совершенно жульническим образом. Вот. И он там, ну просто там был вообще кошмар. Недаром антихриста называли на Руси. Сознательно такой враг всего. Жутко умирал, кстати говоря, в жуткой панике. Смерти жутко боялся. Он боялся жутко в ужасе там. Не, ну, а чего он умирал, вы знаете? Ну, посмотрите на его маску, чего вы спрашиваете меня? Маска известна, сохранилась. Будете в Питере, там есть даже статуи по его маске сделанные. Может быть, видели, да, там такой есть. И сидит на этом, на стульчике таком. Итак, если, значит, бедный лихаймист встречается друг с другом, но свет глазам того и другого дает Господь. То есть бедный и человек-вымогатель, лихаимец, они встречаются друг с другом, да? Лихаимец считает себя там вправе там грабить, там, да? Бедный там находится в порабощении у него, но свет глазам того и другого дает Господь. То есть Бог дает тому и другому жизнь, поэтому он взыщет. И взыщет собой, да, того, как они себя вели. И не надо думать, что Господь, он там попустит спокойно безобразие это. Потому что раз он жизнь дает, он потребуется за нее отчет, да? Раз он дал свет для глаз их, посмотрит, как глаза использовали себя. И дальше Писание говорит, если царь судит бедных по правде, то престол его навсегда утвердится. Опять здесь момент такой, что если правитель, он управляет землею, исходя из норм правосудия Божия, так? Если он опирается не на свои какие-то там, да, идеи, а на праведность Божию, то его, и это касается особенно бедняков, то есть тем, которые адвокатов не могут нанять, да, которые не могут там обеспечить себе какую-то профессиональную защиту, но и к ним обращена справедливость, правосудие, такое, то его престол станет навеки. Почему навеки? Потому что его царство, оно принесет плод вечности, понимаете? И идет речь о том, что вот эти властные полномочия человека, они имеют отношение к вечной жизни человека. Вот сейчас он говорит, ой, там не важно, там ходить на выборы, не ходить, там кто там будет, что будет. Я что могу сказать? Что смотрите, правитель, он в своей жизни не только отвечает за народ, да, он отвечает за свою собственную душу, так ведь? Но как спасается правитель? Имеет ли отношение к его спасению вопрос его политики? Самый напрямейший, понимаете, да? Если правителя выбирают беззаконие, то он погибнет навсегда, так? Хотя бы лично он был милосердным и праведным, так? Но если он, например, осуждает заведомо праведного, так? И наоборот, оправдывает заведомо нечестивца, да, заведомо неправедного человека, заведомо несправедливо, да, осуждает, то это вот послужит ему к гибели, понятно? Если правитель сделал так, что для бедного суда справедливого нет, такой человек, хотя бы он там и милости не раздал, хотя бы он там лично много молился, его ждет вечное наказание, понимаете? Вот есть такой эпизод в книге пророка Иеремии. Там Иеремия обращается к царю Иоакиму. И он ему говорит, вот ты думаешь, что твое царство заключается в том, чтобы жить в красиво раскрашенном доме из кедра, да, из драгоценных деревьев. Вот в этом заключается царственность. Нет, говорит он.